Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас.
Здравствуйте, мы здесь, и вот Диана с нами.
Да, Диана с нами.
И мы в видеоверсии, в отличие от прошлого выпуска.
Потому что Настя вышла из отпуска.
Да нет, вообще-то я пленку купил. В прошлом, на прошлый выпуск она закончилась, а теперь вот.
И эту три новых бобины. Жидкость, в которой проявляют, да, заново завезли.
Конечно.
Да, ну здорово, здорово, что я могу сказать. Во-первых, осень закончилась лето.
А ты, кстати, слышал о том, что вроде как говорят, что вообще бывает цветное еще, цветная пленка?
Да, ну нет, да, ну быть того не может.
Ну я тоже не понимаю, как на пленку может передаваться.
Хотя некоторые говорят, что в заставке нашего подкаста якобы есть какие-то цвета, которые отличаются.
А черные и белые, по-вашему, не цвета?
Ну, это... Это... Да, ладно.
Мы взяли Диану, потому что она умная.
Потому что я сомнительно шучу.
Не знаю, мне лично нравится. Вот. Так что, дальше будем про странные беседы вести или почитать вам новости?
Да давай уже про реестры свои.
Никаких реестров не будет. Я сегодня цепанул новость из общего чата редакционного. Работодатель должен отслеживать коэффициент рождаемости в своем коллективе. Об этом 4 сентября в рамках Восточного экономического форума заявила первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. А вот. Или Буцкая. Простите, пожалуйста, Татьяна. Наверняка вы нас смотрите, если я неправильно произношу фамилию.
Это я, ну, сейчас сразу забегу вперед. Это, по идее, просто же, ну, поток ее мыслей. То есть это не закон или... Ну вот как она говорит, что в этом направлении уже идет.
Давай я смотрю, я озвучу там новости, у меня дальше есть что добавить, а потом обсудим, да? Такая схема у нас обычно присутствует. Так вот, по мнению депутата, многодетные семьи сейчас становятся новой элитой. Как-то очень часто это словосочетание употребляется в последнее время в информационном поле.
А куда делось старое, сразу поясняй.
Тут об этом не сказано в этой новости, но вот опять же депутат утверждает, что многодетным семьям будет оказано лучшая поддержка. Что это такое, не раскрывается, к сожалению, в данной новости. Так вот, Буцкая считает, что не только губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Оказывается, коэффициент рождаемости является отчетной какой-то строкой у губернаторов. Я этого не знал. Так вот, делать это могут и работодатели. Далее прямая речь ее. Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть, а какой у вас коэффициент рождаемости в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году? От каждого, кто может родить ребенка или нет, сказала Татьяна Буцкая. Зампред подчеркнула, что сейчас некоторые компании у себя уже начали высчитывать коэффициент рождаемости. Дальше эти данные будут отслеживаться. Мы посмотрели, какой сейчас коэффициент рождаемости в этих компаниях. Через год наша задача, чтобы он увеличился, подчеркнула депутат. Также издание Фонтанка.ру отмечает, что с 2025 года, в частности, в Мурманской области будет... за второго ребенка женщинам выплачиваться зарплата мамы, так называемая. Функция будет доступна в случае, если того требует уровень дохода семьи. То есть, опять, ну, я так понимаю, речь идет о малоимущих гражданах, да. Соответствующий проект уже действует с 2018 года для женщин Заполярья, родивших первенца до 26 лет. Если ты родила первенца после 26 лет, очевидно, для государства он не так интересен, или что, я не знаю. Вот. И тут же новость от человека, который также в статусе депутата Госдумы находится, а именно, значит, Нины Останиной. Она глава Комитета Госдумы по защите семьи. Так вот, она говорит, что в России 20% семей с детьми не могут позволить себе хоть что-то, кроме еды. А также 45-60% семей с детьми могут приобрести только еду и одежду, но не крупные бытовые приборы. В общей сложности около 70% семей с детьми можно назвать бедными. Вот вопрос, они в Госдуме вообще как-то коммуницируют с собой, ну, общаются, чтобы вот говорить подобные
вещи? У тебя
есть
чем рожать? Есть чем рожать, спрашиваю. В этом году от тебя не было поступлений.
Это сейчас Игорь Юрьевич, как работодатель, общается с нашим оператором и монтажером. Вот. Собственно, сразу превращает в жизнь, соответственно, мысли депутатские.
Вот.
Собирает статистику.
На самом деле мы попали в очень страшную ситуацию с демографией.
Угу.
Увеличивать рождаемость надо. За счет кого, непонятно. Безработица стремится к нулю. Вот сейчас берем мы, берем Диану и берем мистера Диана, я не знаю, как его зовут. Они зачинают ребенка, и Диана покинет нас на какое-то время, потому что ей нужно как минимум там пару деньков родить, и еще бы неплохо там, ну,
пару
несколько...
деньков, да?
И еще бы неплохо бы несколько месяцев.
Игорь Юрьевич, человек с медицинским образованием. Женщине надо пару деньков, чтобы родить.
Ну, давай, давай так. Женщине, чтобы...
Хороший сегодня погожий денек, почему бы и не родить?
Женщине,
да?
Чтобы родить, нужен день. Но, знаешь, лучше
ты
бы...
Ты про сам процесс, да? Правильно я понимаю?
Да. То есть утром зашел, вечером ты уже с ребенком. Но история в том, что не очень круто, если она пишет подкаст.
Так.
И тут мы слышим звуки водопада.
А не очень ли это круто, учитывая, что у нас видеоверсия, и вряд ли когда-то такое еще было?
Прям в прямом эфире у человека...
Ничего, Диан, все нормально, тебе комфортно вообще максимально?
Вот.
Потому что, мне кажется, чуть-чуть как-то очень не очень сейчас диалог складывается.
Нормально.
Ну да ладно.
Так вот, у нее отходят воды, и ее увозят. Естественно, такого не будет. То есть мне бы желательно не видеть, как у нее там что-то отходит. И лучше перестраховаться. Знаешь, есть дети, которые такие, ну, выйду-ка я пораньше. И лучше бы ее отправить, ну, в идеале по закону, по-моему, после 5 месяца, да? Не по закону, ну, вот 8 месяц и иди. Но ребенок — это такое существо, что вряд ли ты ему сможешь через, там, ну, на следующий день сказать: так, я тебя вчера родила, сегодня пожрешь, там, что-нибудь мне, ну, подготовь к моему приходу с работы, давай, малец.
Там пятихатка на тумбочке, если что.
Да, если что, в Яндекс.Еде закажи и имя себе придумай. Ну, конечно, такого не будет. То есть ребенок себя, ну, засосет внимание, ну... В каких-то странах дают на это время всего 2 недели. То есть вот родил, и через 2 недели давай домой. У нас на это дают уж совершенно нелогичные 3 года. То есть, как по мне, 3 года декрета – это много. По мне, вот какой-то золотой серединой, ну, наверное, 1,5-год. Но 3 года – это много.
Но мне кажется, ты так как-то стандартизировал эту ситуацию. У каждого же по-разному. Дети разные все.
Подожди.
Родители разные.
Смотри, какая история. Что если сейчас... это, понимаешь, я понимаю, что это для государства даже сложная задача. Давай представим, что все женщины сейчас уйдут рожать. Вот все взяли и ушли.
Угу.
Это какая-то идеальная ситуация с точки зрения рождаемости, с точки зрения демографии. А с точки зрения экономики?
А с точки зрения врачей, которые работают в родильных домах?
Вот. А
зачем
это тоже
врачи в поле?
А это тоже, смотри, а врачи, которые работают, это тоже чаще всего женщины. И вот представим, что чисто в теории, что мы их всех на 3 года убираем из экономики. Ну, ты вывезешь, условно, без женской части общества,
да нет,
всю работу? Конечно, нет. То есть, по сути, мы просто сейчас половину трудоспособного населения отправляем рожать. Хорошо это или плохо? Ну, конечно, опять же, я сейчас возвожу ситуацию в какую-то абсурдную степень. Но, как по мне... те ситуации, которые требуют, ну вот, вернее, ситуация, которая требует каких-то решений, она уже тупиковая. То есть даже если сейчас кто-то как-то начнет ну, усиленно размножаться по непонятным причинам, потому что причина действительно не только финансовая, причина, вот, знаете как, наверное, в отсутствии свобод. То есть я понимаю вот этот вот, знаете, вайб в обществе, и он же не, даже не про деньги. То есть денег у нас, у россиян, всегда было мало. То есть вот, ну, никогда не бывает достаточно. Если мы посмотрим там на ту же Европу, да, у них тоже падает рождаемость. Если мы посмотрим на ту же самую Южную Корею, то там рождаемость вообще как бы там, ну, на дне. Это же там самая страна с самым низким уровнем рождаемости, и у них там уже просто ЧП какое-то, что они там вымирают миллионами. То есть вот, хотя, казалось бы, Южная Корея. И вот история в том, что Япония, кстати, то же самое, у них же тоже там одни старики.
Ну, там пока с острова на остров доплывешь.
Да, ну, у них в основном-то вся тусовка в Токио, там можно хе-хей, там групповуха на 30 миллионов человек. Вот. И...
Ну, не поддерживаем, порицаем, осуждаем.
То есть 27 миллионов нормально?
Тоже не поддерживаем.
Так вот, и смысл в том, что эта ситуация патовая. Как ее решить? Вот если бы меня спросили, вот ты здесь разглагольствуешь, там бородатый, а что делать-то?
Да,
а я не
предложения
знаю,
какие?
А я не знаю, что делать. То есть вот заставь людей рожать, то есть вот прям усиленно, знаешь, там, будем вводить налог на бездетность. Ну да, наверное, начнут рожать. Деньги есть на то, чтобы их содержать? Нет. И вот, знаешь, вот это гнетущее чувство, это никак не связано даже, знаете, с деньгами, с СВО. Это скорее связано вот сферой, в которой я работаю. То, что потихоньку, знаешь, принимают законы, где становится все уже. Я понимаю, что это нужно делать. Я понимаю, что нужно цензурировать, и что, по сути, это сейчас происходит везде. То есть это не только там, ну, наш тренд, что мы сейчас будем все цензурировать. Но это не круто. То есть не круто с точки зрения того, что ты хочешь рожать детей. То есть у тебя просто немного упадническое настроение. Да, ты веришь, наверное, в то, что станет все лучше. Но, понимаете, на одной верой сыт не будешь. И если вспомнить хотя бы там, ну, условные 18-е года, у тебя состояние такого, знаешь, ну, расслабленности, праздника и веры в безоблачное будущее, что достаточно еще чуть-чуть, и вот там вот за горизонтом будет хорошо. А сейчас у многих моих соотечественников, когда я спрашиваю, что там за горизонтом, они все говорят, что либо не видят, что там, либо описывают его, лучше не будет, да. И вот как раз-таки вы понимаете, что когда люди планируют детей, они не смотрят там, о, у меня на Сбере вот столько-то денег. Я думаю, что любой человек, который задумывается о расширении семьи, он смотрит, а что там дальше? А дальше неизвестность, закроется моя фирма или нет, там, станет лучше или нет. А вдруг там, ну, СВО разрастется и еще что-то. И вот, ну, вот все факторы вместе. То есть я не могу выделить какой-то один. Но настроение в обществе, конечно, стало более... опять, я не могу назвать его негативным, но другим. То есть просто другим. И вот, наверное, в каждой стране, каждая страна проходит свой путь к тому, почему она отказывается от рождаемости. То есть, если мы посмотрим, есть действительно очень классное исследование, которое говорит, что в одной из европейских стран люди, наоборот, от ну, излишнего хорошего уровня жизни отказываются от детей, потому что у них есть вседозволенность, они могут поехать попутешествовать, они могут там сделать то,
пожить
то,
для
то.
Себя.
Пожить для себя, да. То есть, казалось бы, проблема одна и та же, причины у проблемы разные. Или та же Южная Корея. Вот, ну, что, у них там экономика, что ли, хуже, чем у нас? Конечно, нет. Конечно, у них в плане финансов все лучше. В плане доступности лучше, в плане свобод лучше. У них там есть сосед Северная Корея, в котором они тоже находятся в состоянии конфликта. Но вот история в том, что если ты спросишь среднекорейского там подростка, то, как показывают исследования, они говорят, что дела не очень. То есть это просто вот, ну, некое состояние в обществе. Все. То есть у меня больше сказать нечего. Да, можно обязать работодателей следить за тем, чтобы она родила. Вот я могу там их двоих, но зрители видят только вот одну. Я могу сказать, давай, рожай или умри. Но уйдет она рожать. Кто придет, ну, на ее место рожать?
Так, ты так уверен, Игорь, что я выберу первую опцию.
Нет,
а мы сейчас тебя послушаем тоже, твое мнение.
Да, вот теперь ты высказывайся. Мне кажется, что дело не в работодателях. Невозможно заставить человека без насилия заставить его размножаться. Я, ну, не знаю. И деньги, которые они предлагают за детей, это, ну, не решение. То есть дело не только в деньгах. Даже если появляются деньги, ты такой ту-ту-ту. А как бы себя вот, ну, переключить с того, что происходит в, ну, новостном фоне? И ты на эти деньги купишь просто быстрый автомобиль, чтобы быстрее уехать куда-нибудь за Урал, туда подальше вот от всего вот этого. Рассказывай.
Спасибо, Игорь Юрьевич.
Спасибо, барин.
Ну, я думаю, что здесь, знаешь, это, мы уже, кажется, когда-то это обсуждали.
А ты не думай, ты рожай.
Спасибо.
Спасибо, да. Да, вы думаете, я думаю один раз, я не думаю, нет, вообще никогда. Так вот, о чем я говорила. Сбил меня с мысли.
Что мы это обсуждали уже как-то.
Да, мы обсуждали что-то похожее, и вот был вброшен тейк про панд в зоопарке. Вот когда от них отстали, и в ковид все резко перестали ходить на них смотреть, у панд пошло все превосходно, и панды начали размножаться. Вот мне кажется, люди в этом плане очень как панды. Чем пристальнее на нас смотрят, и
чем больше давления по этой теме, тем все хуже. Меньше эффекта, да. Точнее, даже он обратный. Интересно. Интересная мысль. Вот.
Ну и плюс, ну тут есть такие моменты, что...
Ты так говоришь, как будто это скептицизм. Ну представь, что за тобой наблюдают.
Почему я говорю, что это скептицизм? Наоборот, говорю, что это, мне кажется, действительно одна из причин, почему так может быть. Потому что как бы, ну, у тебя внутри семьи на тебя давят бабушки, дедушки, мамы, папы, когда ну шо, ну когда, ну и что там, а как, а лужайка, зайка и вот эти все вот остальные штуки. Потом тебе еще начинают какие-то люди из телевизора говорить.
На работу тебе, ну где?
Да, потом тебе там, правда, уже начальник тебя вызывает и говорит, ну блин, Паш, как бы, коэффициенты у нас...
Я-то тебя ебу в любом случае, а то беременеешь ты или нет, зависит от тебя.
Мы пытались повысить коэффициенты, но что-то пошло не так. Ну, в общем, да. Смысл в том, что мысль, которую Диана высказала, она как будто бы...
Она ее не довысказывала, мы просто интересная. Не дали ей слово. Давай продолжай.
Да, я уже, в принципе, я уже все сказала. Ну, просто, блин, мы ведь уже прошли, как это называется, второй демографический переход. Многие об этом говорят, что, ну, развитые страны в какой-то момент проходят определенные ступени развития общества, и в том числе тенденция к... как сказать, увеличению возраста появления в семье первого ребенка, она в целом закономерна и не только для России, как я уже говорил, по всему миру. Беда в том, что обратно по этой лестнице не спуститься. Угу. Нужно просто принять это как данность и просто вот как в 1924-м в 2024-м никто размножаться не будет. И это, ну, не сработает, даже если не дадут денег, даже если скажут, ну, пожалуйста, ну, нет.
Ну, пожалуйста. Давай размножаться. Ну, пожалуйста. Это как будто я в университете пытаюсь снять какую-нибудь на курс. Ну, пожалуйста.
Слушайте, знаете, больше всего раздражает то, что с людьми... Хотя я так подумал, нет, все правильно. Знаешь, я хотел сказать, больше всего раздражает тот факт, что с людьми не пытаются разговаривать, что, ребят, враг истопчет нас, мы умрем как нация, страну растащат на кусочки.
А как же песня Басты?
Да пытаются. Есть и такие спикеры, которые с позиции таких выступают.
Если ты понимаешь, что размножение нужно только для того, чтобы мы не умерли в будущем. То есть сейчас мы все доживем. Но через 50, 60, 70 лет нам станет крайне плохо. То есть то, что сейчас происходит в Европе, то есть вот если мы посмотрим, то очень многие критикуют Европу за вот всю вот эту вот... Ох, как бы правильно сказать?
Повесточку.
Всю вот эту повесточку, да. Ну, то есть мы сейчас не говорим про ЛГБТ, которое...
Запрещено в Российской Федерации, признано экстремистским и так далее, и тому подобное, порицаем, осуждаем.
Да. Так вот, мы говорим про... те конфликты, которые у них происходят с арабскими странами, но не так, с выходцами с арабских стран. То есть вы видели недавно там в Англии, что происходило. И вот эта история как раз-таки работа наперед. То есть они понимают, что пройдет еще буквально 30-40 лет, там 50. И люди, которые там живут... Вот посмотрите, что происходит в Японии. Что в Японии на каждого, на каждое лицо до 18 лет приходится, по-моему, два старика старше 60. И получается, что уже вот буквально пройдет чуть-чуть, 20-летние станут 60-летними, и их станет в два раза меньше стариков. А именно работающее население обеспечивает пенсионеров. И рушится все, рушатся пенсии, рушится весь вот этот уклад. И что самое ужасное, что если мы посмотрим вот действительно на ту же Европу, то ребята прекрасно осознают, что не нужно идти там и думать, а как же мы там будем через 400 лет? Да нет, ребят, мы там будем уже лет через 30-40. Очень многие, кто слушает нас сейчас, и ему там, ну, условно, 20, 22, 23. И это может случиться еще при вашей жизни, что вот мне там, ну, не совсем скоро, но там когда-то будет 40, им уже по 40. И вот мы все помрем, а вам еще лет 20 останется доживать там, ну, в пустой стране. И вот как раз вот этот момент, когда они нарочито размазывают вот этот конфликт надолго, ну, то есть европейцы, то есть они понимают, да, что происходит насилие, что происходит там грабежи, что происходит, но надо как-то социализировать, потому что если не начать работу сейчас, то через 20 лет они придут в страну, в которой живет там условно 20 миллионов человек, а из них 10 – это старики. и 10 миллионов просто люди, которые уже из себя вон, из кожи вон лезут, чтобы как-то этих стариков обеспечить. Это нагрузка и на медицину, и на экономику, и прочее, прочее. Там даже завоевывать не надо будет, там можно будет прийти просто шапками, закидать их, и все, и заходить в страну. То есть... Вы же понимаете, что в любом случае будут конфликты, то есть, что это будет просто, ну, по сути, уже разграбленная страна, как бы в экономическом упадке, и все, и ты заходи, бери в ней, что хочешь. И это как раз то, из-за чего сейчас Европа пускает всех вот этих вот выходцев с арабских стран и закрывает глаза на многие их конфликты, на многие их поведения. У нас сейчас те же самые вещи происходят, допустим, с выходцами там с Узбекистана, с Таджикистана. То есть видно, что, да, увеличиваются конфликты, их освещают и прочее, но при всем при этом говорят о том, что, типа, мы рады вас здесь видеть. Как раз-таки из-за того, что, может быть, на их приезде, а особенно мы там, опять же, поощряем, чтобы они переезжали со своими там семьями условно, потом с этими семьями разводились, ассимилировались в нашей культуре, что женщина выходила замуж там за русского мужчину, там, женщина с Таджикистана, и наоборот, что русская женщина там выходит за там выходца из Таджикистана, все это ассимилируется, и ты получаешь как раз вот следующее поколение, которое уже культурно привязано, ну, как бы больше к России. И это же стандартная работа. Вопрос просто в том, что никто не проводит вот этих диалогов о происходящем, то есть для чего это нужно. А просто, ну, вот давай размножайся, на тебе там 20 тысяч рублей, это не то. То есть непонятен умысел для многих. И я думаю, что если начать разговаривать с людьми, ну вот, по существу, то есть как оно есть и для чего оно нужно, что некоторые действительно поймут, что проблема не в том, что... Вот никто даже не задумывается, а нахера нужно государству вливать миллионы в это. А государство не объясняет. В свою очередь, очень многие, кому сейчас 20, там, 25, 30 лет, может быть, задумались, типа, ту-ту-ту. А оказывается, в 60 лет меня действительно могут выгнать старого пенсионера с насиженных мест, просто потому что наша страна демографически будет проигрывать кому-нибудь, какой-то более развитой стране. Все. Ну, развитый в плане там оружия, социалки и прочее-прочее. То есть придет там условно там Турция, которая размножается. Ну, в Турции, по-моему, тоже проблемы, но как пример. И скажешь, давайте, юг наш, мы не вмещаемся туда. Все. То есть если сейчас там условный Китай, давайте представим, Китай пойдет на Сибирь, там же можно просто мирным населением идти шеренгой и их уже не остановить. И все. То есть это проблема. Это проблема, которая должна решаться. На этом наш выпуск. Все, я забрал все их время.
Да, Игорь Юрьевич, за ликбез спасибо, конечно. Напоминаем, что никто из нас не эксперт в демографии. Это просто частное мнение ведущих данного подкаста. Да? Ну, это для тех ребят, кто вдруг захочет написать, что что-то как-то глупость какая-то. Ну, вот мы так думаем.
Я на досуге почитываю чатик с короткими сообщениями об искусственном интеллекте. Очень смешно выглядит, как чей-то микроблог. И там не так давно вылетел какое-то сообщение из серии «Любимые мои маленькие некомпетентные существа». Я думаю, о, какой хороший анонс ЭКК.
Да, ну, отлично. В прошлом году мы запустили «Разговор про договор», подкаст о контрактном менеджменте, и теперь возвращаем его в новом сезоне, новом формате и с новыми историями. Выпуски теперь можно и смотреть, собираясь с коллегами в офисе, и слушать по дороге на переговоры. Эксперты из выпуска в выпуск расскажут вам обо всех тонкостях контрактного менеджмента в России, раскроют секреты успешных переговоров и помогут избежать подводных камней. Кстати, в каждом выпуске есть специальный вопрос. Отвечайте на него в комментариях и участвуйте в розыгрыше подарка от «Газпромнефть». Послушать второй сезон можно на всех популярных платформах, ссылка будет в описании. Так, ладно, пока мы совсем глубоко в день рождения не ушли, Диана, может, что-нибудь другое на повесточке дня у нас сегодня?
А я хотела бы с небольшой такой ретроспективой ворваться. Мы же в предыдущих выпусках много говорили про таксистов, про вот эти новые правила для перевозчиков. Вот, собственно, за незнание некоторых этих правил нас и назвали некомпетентными. Ну, вот сейчас немножечко...
Не некомпетентными, а неучими. Я попросил.
Я прошу прощения, да, но сейчас... немножечко приподнимемся над нашей вот такой неученой низкой планкой. Как вы думаете, какой процент таксистов к 1 сентября смог выполнить новые требования?
Ноль.
Ну, очень малый. Мне кажется, 7-10. Вот так.
Ну, да, примерно 15% таксистов смогли, собственно, пройти. Угу. И при этом из них процентов 25 из Москвы.
Угу.
То есть, получается, у нас на текущий момент есть 75% водителей, которые не смогли соответствовать новым требованиям. Также пишут, что Минфин не поддерживает идею перенести все это мероприятие. Они говорят, ну вот приняли, значит, приняли. И на фоне этого нашла новость, можно сказать, подвязанную, что Яндекс.Го параллельно с этим сделал какую-то оценку рынка, и они пришли к выводу, что у нас к концу года дефицит таксистов составит как минимум 130 тысяч человек. И он будет расти, скорее всего, расти, и цены будут расти в десятые процентов.
То есть вот эта вся история, как недавно я видел в одном из пабликов городских, что в Краснодаре, чтобы объехать торговый центр «Красная площадь» с вот парковки, которая по улице Дзержинского, на парковку, которая с другой стороны, стоит 400 рублей. Вот так вот. Поэтому живите теперь с этой мыслью, да.
Слушайте, но давайте так. Таксистов не хватает, есть, по крайней мере, альтернативы. А вот то, что здесь...
Самокаты.
Самокаты, общественный транспорт, покупка автомобиля, пусть даже бэушного.
Устройство на работу по удаленке.
Устройство на работу по удаленке. А вот то, что, допустим, не хватает врачей или учителей, и вы можете родить ребенка действительно в поле, и он останется необразованным, возвращаемся к деторождению, это уже хуже. То, что не хватает всевозможных там, ну, условно, программистов, окей, это просто замедляет ну, темпы роста экономики. Но когда у нас не хватает инженеров, получается, что даже если ты заработаешь свои деньги, то ты будешь жить под мостом, потому что дом построить там некому и спроектировать. И вот все вот эти штуки, это, конечно, печально. Во всей вот этой вот истории почему-то говорят только про таксистов. Не знаю почему. Ну, не хватит и не хватит.
Да почему не только про таксистов говорят? У нас новости с тем, что не хватает сотрудников, регулярно попадают в выпуски.
А здесь как раз-таки речь еще о том, что не хватает еще из-за новых законов.
Да, тут просто еще искусственное. Это, ну, как искусственное? Ну, по сути дела, да, искусственное. Просто люди такие, ну, мы не можем выполнить эти требования, ну что вот мы сделаем? Невыгодно это или просто вот зачем оно нам?
Я даже не знаю, что добавить. Ну, то есть, можно, опять же, их заставить размножаться вместо того, чтобы быть таксистами, но...
Размножаться и обязательно, чтобы их потомство тоже шло в такси, да? Ну, то есть, сделать эту историю, как в Индии.
В фоне этого где-то должна быть новость, что у нас общий кредитный долг россиян за год уже там 4,8 миллиарда рублей, вот так вот надо наслоить сверху.
Триллионов.
Сколько? Триллионов, да. Вы какой-то глазастый, я не вижу отсюда.
Я не вижу, я просто знаю, ну что такое миллиарда. Это вон Паша...
Копейки.
Паша может из своих там двух зарплат погасить.
Что?
Хорошо ты получаешь,
Паша. Я со своих двух зарплат могу погасить только чувство голода, и все. Не более того.
Слушай, нет, я к тому, что... но
ипотечные платежи еще могу погасить.
Но мы же с тобой догадываемся, что 4 миллиарда это не та сумма, которую можно бы было выдать на руки всем россиянам. Это получается, что в среднем там бы вышло рублей по 10, наверное.
Ну, вполне похоже на госпрограмму.
Да. Так, в общем-то что? Касательно таксистов история следующая. То, что я говорил в прошлом выпуске, что тучи сгущаются, ситуация вокруг них, ну, лично мне непонятна. То есть по какой причине просто взяли и вот ввели вот эти законы. Может быть, действительно росло количество ДТП или чего-то, что понадобилось вдруг этих таксистов вот так вот. Ну, вот именно вот так. Но, с другой стороны, может быть, просто кто-то захотел, а чё б не поживиться, если вот есть игрок, который уже стабильно там стрижет деньги с населения, чё б не постричь с него.
По-моему, это просто сделано бестолково. То есть инициатива-то, в принципе, хорошая. То есть в том, чтобы иметь точные данные о том, в адеквате ли водитель тебя повезет, нет ничего плохого. Плохо в том, что мы сначала будем штрафовать, а потом начнем разворачивать механизм для отслеживания всего этого. Да? То есть мы сначала скажем, там, ставьте печать в медцентрах, вот, но медцентры будем открывать в течение ближайших 3 лет, потому что их просто не существует. Ну вот какая-то такая история. То есть как будто бы пошли не с того конца. Или, может быть, напротив с того, потому что штрафы очень здорово подхлёстывают. Потому что когда людям ничего не угрожает в этом плане, никто ничего не хочет делать. Да, как только что-нибудь клюнет, вот тут сразу начинаются какие-то телодвижения.
Не убавить, не прибавить. Что я могу сказать?
Ну, таксистом я становиться не буду. Курьером еще ладно, таксистом.
Я, конечно,
кстати,
офигел.
Кстати, я недавно читала, что курьеры по зарплате сравнялись с айтишниками. Так что теперь можно говорить, что я работаю в Яндексе на одинаковых позициях и гордиться.
Но, чтобы вы понимали, просто у айтишников снизилось.
Представляешь, теперь на курьеров тоже будет вот это вот шестиэтапное собеседование с бесконечными зум-колами, какими-то тимлидами, еще другими там чуваками непонятными, которые просто там, знаешь, тимлид курьеров, который зарабатывает 700 тысяч, просто потому что вот так вот.
Курьер-сеньор звучит прекрасно.
Да, курьер-сеньор. Мальчишка симпатичный, знаете, песня такая.
Да, и ты еще должен сдавать тогда, знаешь, такие, чтобы перейти на следующий грейд, ты должен сдавать бег с препятствиями, типа быстрее добрался, все вообще шикарно.
Да, опять в моде будут вот эти все Ямакаси фильмы, 13-й район, паркур снова начнет вот это вот повсеместно практиковаться. А, да. А все начиналось с новости про то, что таксистов меньше стало. Вот так вот.
Это действительно коснется каждого. Как я недавно читал в комментариях вот к такой же новости, человек говорит: слушайте, я живу в таком месте, где таксиста, ты можешь ему позвонить за день, и там Яшка, друг мой, приедет.
Да, 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 да.
Вот. И он говорит: вы просто не забывайте, что такое в таких условиях живет половина страны. Я думаю, да какая половина? Зашел погуглить, а действительно, там парень не так уж и сильно ошибся со статистикой, что половина населения России этого вашего такси в Яндексе и в глаза не видела.
Короче, у меня, допустим, есть контакт, который называется «Родниковское такси дядя Лёва».
Вот,
чтобы ты понимал.
Да, да,
ну,
да.
У меня у друга Родниковская — это маленькая станичка в Курганинском районе. Вот друга там семейный дом, в который мы иногда ездим, чтобы отдыхать. Там баня, знаешь, пруд вот этот и все остальное. И периодически, когда вот что-то надо вдруг резко, есть дядя Лёва, который вот, ну его все там знают.
Вот, да, да, да.
И он тебя везет в Курганинск, в Гипермагнит, понимаешь, это там 10 километров, условно говоря. Вот такой мужик.
Вот, но если ты ему позвонишь прямо сейчас, он может сказать: я пиво пью.
Да.
И ты понимаешь, что ты...
Или внучку куда-нибудь повез, знаешь.
Да, и ты все. То есть у тебя, в принципе, там нет другого варианта оттуда выбраться.
Ну, в этом есть доля романтики.
Я не спорю, это классно, но вопрос, опять же, в том, что новость коснется какого-то половины городского населения, как раз которая слушает. Ну, просто помните, что вам повезло, что есть хотя бы так.
Ну, почему? Разве это не означает, что как раз-таки серой зоны вот этих вот, собственно, дядь Лёв и прочих станет больше? То есть это, ну, если новость касается, условно говоря, у нас легальных больших агрегаторов, да, которые занимаются развозом, то как раз-таки вот эти позвонил, договорился, чтобы за тобой приехали, но это же такси в кавычках. Они же, по сути, наверное, же нигде не зарегистрированы.
Ну, абсолютно.
Ну вот в таком случае...
Ну, только дома у себя прописан.
Ну вот их
все,
просто...
Все,
ну,
из регистрации,
ну, вот их просто станет больше, и все, получается. Ну то есть это в любом случае всех...
То есть мы вернемся к тому, с чего начинали.
Да, ну и при этом, получается, если у нас официалы задирают цену, то эти ребята могут тоже сказать: мы тоже хотим побольше денег, давайте мы тоже поднимем ценник. Так что, наверное, мне все-таки кажется, что в любом случае всех коснется. То есть, ну, все в любом случае дорожает, да, но когда дорожает что-то белое, серенькое тоже очень быстро подтягивается.
К сожалению.
Ладно, Игорь Юрьевич, давай.
Слушайте.
Всю правду, мат. Что там за новость?
У меня несколько новостей, они будут короткие. Значит, я как раз вот сейчас, читая про свою новость, наткнулся на новость от Банка России. Они вот совершенно недавно опубликовали прогноз, который я не замечал. И он называется «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и на период 2026 и 2027 годов». 29 августа все это вышло, первый проект. Я просто в нем ковыряюсь, не то чтобы мне... Я делаю это часто, но вот меж тем. Значит, смотрите, что получается. Инфляция фактически 7,4% в прошлом году. В этом году она 7%. и планируют к 26-му году замедлить ее до 4. Значит, из новостей, которые забавные, в прошлом году ставка была 9,9 рефинансирование, среднее за год. В этом 17,4 среднее, то есть если так
говорят, говорить, поднимут опять.
Скорее всего, вот уже видно, что если 17,4 среднее, уже можно там сильно далеко не гадать, я думаю, поднимут до 20. Значит, в 25-м году ничего лучше не становится, и она в среднем 16%. И только до 7,5 она спустится к 27-му году. То есть, чтобы вы понимали, сколько еще нам придется жить в таких условиях. При этом валовый внутренний продукт будет, ну, он рос на 3,6 в прошлом году. В этом году он растет на ужасающие 4%. Ну, то есть, это для нас это много. Но, значит, в следующем году это около нулевая или 0,5. И потом медленно восстанавливается.
Что, около нулевой рост в,
да,
ВВП?
Да, вот. Соответственно, вы понимаете, что да, с прогнозируемой 7% инфляцией, но это на 7% беднее. И, значит, в 27-м году ВВП растет на 1,5-2, инфляция растет на 4. То есть истории о том, что ВВП обгоняет инфляцию, на ближайшее время нет. Соответственно, все мы примерно понимаем, что... Ну, да, что примерно все будет происходить хуже в плане финансов, то есть улучшений не ждите. В общем, это одна из новостей, на которую я не хотел вообще тратить много времени, да и что тут обсудить. Ну, собственно, прогноз есть, это прогноз не негативный, это прогноз вот, если все будет идти как идет, то есть это не позитивный и не негативный. Собственно, дальше продолжается ситуация с Ютьюбом. Там вообще полный мрак. Роскомнадзор говорит провайдерам, типа, ребят, будете ускорять, лишу лицензии.
Но при этом до сих пор нет при никаких этом, официальных
да, при этом документов. Государство в лице Госдумы говорит...
Мы ничего не замедляем.
Google, и у него стагнирует оборудование. Ну, то есть, ситуация просто сумасшедшая. Опять же, не могут между собой договориться. Следующая новость, которую я вообще в целом хотел обсудить. Помните, когда-то, когда еще был жив наш коллега Денис Беседин, мы с ним обсуждали...
Денис жив, с ним все нормально, Игорь имеет в виду, что он больше не ведет этот проект. Денис, вообще, любим, ценим.
Значит, ты, смотрите.
Чудесный человек.
Помните вот эти QR-коды, честный знак и прочее, прочее, маркировка продукции? Так вот, просрочку и фальсификат пока что молочной продукции и воды будут блокировать при продажах на кассе по всей стране. То есть теперь, если ты просроченная продукция, ее надо будет выкидывать, уничтожать, списывать, но
иначе
не...
Иначе она просто не пробьется.
Иначе она просто не пробьется. Вы понимаете, да, на чьи плечи лягут затраты по уничтожению этой продукции. Говорить, я думаю, не стоит, конечно, не на
мои.
Слушай,
а мне вот интересно, в этом случае, ну, с просрочкой понятно, да, ты принял продукцию, она просто постояла какое-то время, ее не выкупили всю, а она испортилась, соответственно. А с фальсификатом как? Ну, крупные магазины, они же, когда принимают, тоже, я так понимаю, этот честный знак сканируют. Как ты можешь принять фальсификат и пустить его в продажу? Вот это вот.
А я думаю, мне. Что ты можешь это сделать, не проверяя.
Просто принять...
Да.
Ну вот это интересно, это такой технический нюанс, как в магазин попадает.
Может, зависит от объема партии, что они же не проверяют прям, может быть, но все вплоть до единицы.
Чтобы сейчас пробить, когда ты в частном порядке это покупаешь, пробивают прям каждую единицу этой. То есть ты покупаешь ящик пива, просто был недавно такой прецедент, и люди, матерясь, пробивают каждую банку, потому что часть этих штрих-кодов почему-то не считываются. И вот, ну, это такой процесс прям весьма, ну, трудоемкий стал. И я думаю, если это на всех стадиях такая история, ну, наверное, да, наверное, не на всех стадиях, а просто принимается как-то, да, общим объемом поступившего товара
может и на каждый.
Пропикивания честного знака. Ну, почему тогда стяжки остаются целые?
Ну, тоже верно, да. Да. В общем, ситуация такая, что, ну, теперь молочку и воду будут уничтожать, если они нечестны и просрочены.
Не только молочку и воду, любой товар, который...
Пока что речь идет только о том, что вот так. Ну, а дальше уже, да, подтянется. И еще классная новость о том, что Кабмин, это кабинет министров, если кто не знал, планирует переобучить 1,5 миллиона специалистов для приоритетных отраслей. Показатель их трудоустройства должен вырасти в среднем на 7% за 6 лет. А вот интересно, что они считают приоритетным. Угу. Здесь уже в новости не сказано, но по плану министерства в год учебные учреждения должны будут выпускать 250 тысяч специалистов для нужд приоритетных отраслей. В 2023 году этот показатель достиг 198 тысяч, следует из документа. Таким образом, с 25 по 30 годы программы переобучения пройдут 1,5 миллиона человек. Скорее всего, это какое-то строительство, вот прям то, о чем я говорил, что это, ну, какие-то инженеры, какие-то вот, ну, такие точные науки, что всякие вот таксисты, всякие диджитал-ребята типа нас, ну, мы явно не в приоритете.
Я влезу вообще в твою новость.
Влази,
я
влази.
Я в местном паблике недавно прочитал следующее. Значит, Михаил Остапов, это ректор Кубанского государственного университета, в коем мы с Дианой, хоть и в разные годы и на разных факультетах, но имели честь учиться. Так вот, в общем, давал он интервью и в том числе озвучил, какие же сейчас наиболее популярные направления у абитуриентов. Я, как человек, который в 2008 году поступал в Кубанский государственный университет, помню, что типа эконом, юрфак, управление психологией, да, и вот это вот все остальное, вот так вот, как бы, вот не пахнет даже вообще.
Юристов все-таки хватило, да?
Вообще ни разу не пахнет этими специальностями, которые еще, ну, так скажем, в обозримом прошлом были супер востребованы и забиты. Так вот, значит, первое место в рейтинге заняла программа реклама и связи с общественностью.
Да ладно?
53,3 человека на место. Вот.
По-моему, раньше было как-то попроще, да?
На втором месте.
Но реклама всегда меньше, да. Сначала, извини, я перебила тебя, сначала был по приоритету...
Юрфак, эконом.
Я могу только за журфак говорить, да, что всегда в приоритете шли журналисты, потом реклама издателей примерно на одном уровне конкурса на места.
Но, опять
то
же,
есть их всегда было гораздо меньше, и у них, в принципе, гораздо меньше потоков. То есть если у нас на журналистике конкретно нас, наверное, было, ну, группы 4-3, то, ну, одна-две группы рекламы и одна группа издателей. То есть их прям совсем, совсем мало.
Соответственно, да. Второе место. И вообще я просто офигел. Потому что фундаментальная и прикладная лингвистика, на которой подано 43,4 заявления на одно место. Тут,
ну,
надо сказать...
Это не мешки ворочать.
Ничего подобного. Тут сам Остапов сказал, что я вообще спросил, пошел у сотрудников, а что вообще мы там такое преподаем? И почему оно такое популярное? И, значит, он так и говорит, вот прямая речь. Я пытался у специалистов выяснить, как они объясняют небывалый интерес. Они говорят о том, что направление лингвистики имеет тесную связь с цифровыми технологиями. То есть все-таки вот эта фундаментальная и прикладная лингвистика, наверное, говорит, что ключевое тут слово прикладная — это изучение именно языков с точки зрения каких-то, ну, вот, технических терминов, да, которые нужны для программирования, я не знаю, чего-то там. Ну, то есть это не просто про погоду, про природу, а именно лингвистика, которая связана с профильными знаниями. Ну, то есть все такие, ой, а можно же работать в других странах, а можно же работать в IT, почему бы на прикладную лингвистику не пойти и не быть не просто там сведущим в языке, а быть сведущим в каком-то экспертном языке, да? Там?
Ну, плюс еще, если это часть филфака, у них же один из самых универсальных дипломов. По крайней мере, он им дает право преподавания, точно я знаю, на большей части гуманитарных специальностей. Потому что если брать тот же журфак, у нас, например, права преподавания нет вообще никакого, учитывая то, что у нас гуманитарная сфера, я, например, в школе преподавать не могу. В отличие от тех, кто... Вот, слава богу, может быть, не надо меня пускать детям. В отличие от тех, кто филфак закончил. То есть мне для того, чтобы как-то связать свою жизнь с какой-то гуманитарной сферой, научной, мне для этого нужно пройти переобучение. Прям серьезное.
Вот так вот. Ну и третья строчка самых популярных направлений обучения в Кубанском государственном университете — востоковедение и африканистика. 42 заявки на одно место.
Ну, востоковеды можно понять, почему.
Да, на четвертом месте политология и на пятом прикладная информатика. 40 заявлений на одно место.
Ну, востоковеды, я же думаю, наверное, это все студенты, которые хотят в Китай, в Корею. скорее всего, по обмену, либо
никаких
культурный какой-то обмен.
Юристов, экономистов и управленцев даже в топ-5.
Новость вышла, что очередная стрельба в школе США.
Жесть.
Да. Ну и через 7 минут в 19:30 на Землю упадет метеорит. Угу. Вроде как по слухам где-то в районе Филиппин. И
еще
весь
не упал?
Горит. Нет, вот если что, вы теперь знаете,
я
что...
Я посмотрел на свои невидимые часы.
На моих невидимых часах время пить чай.
Сейчас среда и почти 19:30, ждем метеорит. У кого-нибудь есть еще новость?
Только что супруга прислала, что Московскую опять затопило и в городе ливень. В Краснодаре имеется в виду. Вот так вот. Вот так вот, господа. Сегодня такой выпуск.
Да. Что ж, на этом заканчиваем.
Заканчиваем, да. Вам, как всегда, спасибо большое слушателям, зрителям. До скорых встреч. Пока-пока.
Ну, блин, ладно, пока.